кстати, себя, который нам рассказывает все про астрологию взаимоотношений.
Так, всем здравствуйте. Значит, у нас с вами сегодня 1 марта, первый день весны. Так получилось, что я к вам приехал как раз из весны в зиму. У вас еще снег лежит. У нас уже грязь растаяла, уже окончательно совсем другая погода, другое настроение. Зовут меня Константин Дороган. Говорить будем очень интересной, одновременно очень сложной астрологической теме. Тема, скажем так, сложности бывают разного рода. Сложности бывают связаны с тем, что требует технических определенных навыков. Сложности бывают с тем, что тема очень сильно видоизменяется со временем. Вот синастрическая или, скажем так, астрология вообще совместимости. Случай, когда старые правила периодически перестают работать, потому что слишком сильно меняется контекст. Но мы об этом еще будем говорить достаточно подробно. Значит, до того, как мы будем говорить по теме, пару слов во введении. Вот, о проведении семинара вообще. То есть о самой технологии, о том, как это будет проходить. Есть две стратегии обучения. Одна из них связана с тем, что передается знание. А именно, происходит надиктовка на конспект. То есть структурированный конспект, у вас получаются хорошие записи и так далее. Есть вторая стратегия обучения, в которой конспект не является принципиальным. Принципиальные навыки, которые вы получаете в итоге. Я сторонник того, чтобы совмещать два подхода, насколько это возможно. Но в обоих случаях крайне важно, чтобы существовал контакт между аудиторией и преподавателем. Потому что если нет этого интерактивного постоянного взаимообмена, диалога, эффективность существенно падает. То есть я могу, конечно, рассказать то, что я знаю, или то, что считаю правильным. Но у вас есть свои взгляды на эти вещи, у вас есть вопросы, которые, возможно, будут возникать. У вас есть и будут какие-то идеи, которые могут не вписываться в семинар. И поэтому семинар всегда должен быть очень индивидуален. Это касается любой тематики, в том числе астрологии взаимоотношений и совместимости. Я всегда делаю следующим образом. Если у вас возникают на протяжении нашего разговора возникают вопросы любого характера, включая личного, тем более по тематике, да, вы их задаете сразу же. То есть вы можете даже не ждать там перерыва или конца этого занятия. Скорее всего, если у вас вопрос возник в голове, то он интересует не только вас. Таким образом происходит, скажем, объединение группы, и обучение происходит значительно быстрее, чем обучение в варианте один на один. Именно поэтому формат семинаров интенсивов, то есть короткий, за короткий срок большой, объективно большой объем материала, включая практику, это действительно очень эффективная штука. То есть за короткий срок проходит не только большое количество информации и навыков, вот, но и очень важно, чтобы это было индивидуализировано, то есть подобрано под ваш интерес, под то, что, собственно, беспокоит в большей степени вас, как таковой вариант. Ну, конечно, не всегда мы будем успевать на все вопросы отвечать, скажем, разбор подробных карт, ну, как получится по времени. Вот примеров я буду давать, и давать достаточно много. А вот, скажем, разбирать все примеры подряд, у нас есть 12-13 часов, сколько это получится, посмотрим. Очень важным моментом является то, что я фактически делаю сейчас. То есть объединение группы в одно целое. Поскольку вы собрались здесь, вот, единственное, что вас собрало пока, это единственная интенция, то есть мотив, вот, связанный с тем, что вам интересна эта тематика. Вот. Но очень важно, чтобы существовало однородное как бы, поле в группе, то есть однородный интерес. Когда это собирается этот эгрегор, общий, целостный, этого интереса, тогда коммуникация действительно становится исключительно эффективной. Поэтому вот эти обычно начальные минуты, 10 минут, 15 минут семинара, я посвящаю общему разговору о теме, общему разговору о семинаре вообще, пока вы привыкаете ко мне, а я привыкаю к вам. Потому что это тоже немаловажный момент, взять со старта и сразу поехать в карьер. Итак, по теме в двух словах. Значит, чем тема принципиально сложна? Есть ряд сложностей в астрологии взаимоотношений и совместимости. Именно целый ряд, она не одна единственная. Первая сложность связана с тем, что сама тема постоянно видоизменяется. То есть, да, мы можем говорить, что как бы любовь, она всегда во все времена была одна. Она никогда не была одинаковой. Отношение к браку вообще меняется колоссально, даже от поколения к поколению. То есть, скажем, что такое брак для поколения, рожденного в 40-х, 50-х годах, и для поколения, рожденного в 80-х? В этой же территории, в течение одного столетия, буквально за каких-то полсотни лет, да, отношение к браку меняется весьма существенно. Если, скажем, рассматривать в исторической перспективе, то есть брать ситуацию, когда жили и работали астрологи, создавшие современную методику астрологии, которой мы пользуемся, то мы столкнемся с еще более интересными вещами. То есть, скажем, Беруни, который был выдающимся ученым и астрологом в том числе, жил в культуре и во времена, когда в порядке вещей было многоженство, напоминает о мусульманской территории. Когда женщина, вообще-то говоря, не принимала решения, за кого и выходить замуж сплошь и рядом. Средневековая Европа практически точно так же в брак рассматривался как деловое соглашение или сделка. То есть очень часто любовь принималась в расчет, скажем так. Вот, она не являлась центральным мотивом. Поэтому наше отношение к тематике, оно уже сильно отличается от того, которое существовало тогда. Скажем, во времена Птолемея в порядке вещей были отношения между близкими родственниками. Сейчас мы это называем инцест. Вот, в порядке вещей была ситуация выкупа. В порядке вещей было ненормальное положение женщины в семье. Поэтому правила астрологии, разработанные в эту эпоху, нет ничего удивительного, что теперь их приходится модифицировать. Что вот так, как они есть, в лоб, они не работают, очень многие. И это не вина их автора, а вина того времени, в которое мы живем. Меняется ситуация, меняется отношение к действительности. Астрология обязана приспосабливаться к этим вещам. Поэтому правила, которые были эффективны там несколько сотен лет назад, частично эффективны сейчас, мы будем это рассматривать. Но если вы пытались проверять многие из них на практике, мы будем к этому подходить, вы будете сталкиваться с тем, что они работают из раза в раз. То есть это не то, что работает всегда, или работает неуклонно и безошибочно. Это вот первая сложность, что отменяется отношение к процессу, к отношениям вообще, к роли женщины, к роли мужчины. Что женщина сейчас значительно более свободна, хотя это банальная мысль, чем, скажем, это было даже в первой половине 20-го столетия на этой территории, а тем более несколько сотен лет назад. Поэтому эмансипация, естественно, накладывается отпечаток и на совместимость в том числе. То есть меняются половые роли, вполне могут меняться половые роли. Значит, вторая сложность, которая с этим связана, очень разный смысл вкладывался не только в разное время, но даже сейчас в понятие «любовь и брак». Этот смысл может вообще не пересекаться. Есть по этому поводу замечательный анекдот, он как раз хорошо вписывается в контекст. Вот, вы наверняка его знаете, но уж извините, я его перескажу, потому что он хорошо иллюстрирует саму проблему, о которой мы будем сейчас говорить. Вывешивают в сельском клубе лекции, значит, объявление «Лекция любви» с демонстрацией слайдов. Выходит лектор, допустим, вот высокий блондин в белом пиджаке, и говорит: «У нас с вами существует любовь между мужчиной и женщиной». Аудитория: «Слайды». «А еще существует любовь между мужчиной и мужчиной». Аудитория говорит: «Слайды». «А еще существует любовь между женщиной и женщиной». «Слайды, слайды». «А еще существует любовь нашего народа к коммунистической партии Советского Союза». А вот теперь слайды, пожалуйста. Обращаю на что внимание. Вот как бы забавно, да? Любовь – это слово номинализация. Оно не имеет конкретного содержания. В нем, вот в данном анекдоте, вложено 4 разных смысла, которые даже не пересекаются друг с другом. То есть, это ситуация, с которой будете сталкиваться постоянно. Я исхожу из того, что вы грамотные астрологи, вы практикуете, либо постоянно смотрите гороскопы людей, с которыми вы общаетесь, в том числе гороскопы брачные, в том числе совместимость, и вы наверняка сталкивались с ситуацией, что люди очень сильно по-разному понимают слово «любовь». Это здорово заметно в консультациях, особенно в консультациях, когда вы человека не знаете или видите впервые. То есть, во-первых, скажем, типичная ситуация, когда человек воспринимает, что любовь – это только так и никак иначе. А это радикально не такие вещи. Для кого-то любовь – это забота и защита. Для кого-то любовь – это страсть, причем с сексуальным подтекстом. Для кого-то любовь – это духовное единение. То есть, есть что-то, что принципиально важно и носит первоначальный характер. Любовь разная. То же самое относится и к браку, поскольку это, по сути дела, форма договора. И тоже в этом договоре мы находим совершенно разную составляющую друг друга, как бы сами для себя. Поэтому тема усложняется еще тем, что это неформальное знание. И когда мы разбираем астрологию взаимоотношений совместимости, мы не можем пользоваться стандартными стереотипными решениями. Приходится проявлять творческий подход. Третья сложность. В литературе она не описана, однако я часто с ней встречаюсь в практике. Субъективность астрологов. На субъективность астрологов в чтении карт – это неизбежное зло, это в порядке вещей, возможно, так было и задумано Всевышним. А другой момент. Когда астролог выбирает из нескольких спорных методов какой-то, которому не будет следовать, очень часто у него существует то, что называется в психологии вторичная выгода. Скажем, это хорошо работает в его карте и, более того, обещает хороший прогноз. По этому методу у него получается хороший второй брак, если он в первом, в неудачном и так далее. Это распространенная ситуация, сдвинуть после этого с этой точки зрения очень тяжело. Потому что эта вторичная выгода может даже не осознаваться. Следующая сложность связана с тем, что современная астрология активно использует статистические исследования. И статистика иногда выдает странные вещи. Вот, я сам как бы с большим интересом отношусь к этой тематике. То есть, ну, большие базы данных, один человек, даже там двое, или с моими сторонниками трое, мы не можем проворачивать по-настоящему большие статистические исследования, поэтому мы больше занимаемся эвристикой, чем статистикой. Однако результаты, которые получаются на уровне статистики, могут запросто противоречить, именно противоречить тем вещам, которые могут быть описаны в классической литературе, то есть относительно совместимости. Вот. И статистически, то есть опыт наших наблюдений, опыт нашей практики, который мы имеем как постоянный, он может вызывать сильное удивление и расхождение. С этим связана последняя трудность, о которой, наверное, буду говорить. Ну, из тех, которые запланировал. По трудностям, да, это вводная часть, вы слушаете меня, привыкаете, то есть это фоновый режим, то, ради чего все это рассказываю про трудности сейчас. Значит, последняя трудность связана с тем, что, насколько я могу судить, в астрологии вообще не существует правил, которые работают всегда на 100% случаев. Их просто нет. Я хочу несколько лет уже хоть одно правило, которое бы работало всегда, вот при любых обстоятельствах, вот, скажем, Сатурн в четвертом доме ретроградный пораженный, отца нет, бросил ребенка, ушел. Нет, существуют ситуации, при которых все в порядке. Значит, то же самое касается брака, то же самое касается безбрачия. Вот насколько жесткое правило, возможно, вы уже не застали в период, насколько жесткое правило, что для брака, для сексуальных отношений нужен аспект Марс-Венера. Сплошь и рядом его в картах нет, страсть есть. И наоборот, аспект есть, а отношений нет. И даже как бы симпатия только условная. То есть я вам буду приводить примеры, в которых это не всегда работает. То есть когда начинаешь работать именно с эмпирикой, со статистикой, начинаешь чесать затылки. Потому что, как бы, с одной стороны, существует авторитет астрологии сотенную лет. С другой стороны, кто я такой, да, чтобы этот авторитет менять? А потом приходит вывод, а кто, собственно, да? И начинаешь читать литературу, которую делали такие же точные исследователи. И приходишь к выводу, что на самом деле мысли не настолько глупые. Но четких, стопроцентных, гарантированных решений нет. Есть подходы определенные, есть ключи. Но почти каждый случай, который мы будем разбирать, индивидуален. Просто необходимо будет исходить из некоторых определенных базовых правил. Но в каждом конкретном случае это будет придется делать по-своему. Яркий пример. В литературе, например, очень часто четко и твердо различается в традиционной астрологической литературе многобрачие и безбрачие. Когда пытаешься обрабатывать эту информацию вот статистически, сплошь и рядом, многобрачие и безбрачие не отличаются почти ничем. То есть буквально фрагменты какие-то. Есть отличия, на которых можно строить схему. Там гораздо больше сходства в этих гороскопах, чем различий. Вот. И когда вот начинаешь в это дело вникать, появляются объяснения. Собственно, об этом тоже будем говорить. Значит, касательно по нашему плану. Ну, давайте так, по сказанному. Я пока вдохну, а вдруг возникли вопросы. Если не возникли, значит, слава Богу, двигаемся дальше. Все понятно, ура. Двигаемся дальше. Значит, что сюда входит? Ну, одно из существенных нюансов, которые мы будем с вами разбирать, это то, что мы живем сейчас в ситуации, при которой, ну, скажем, последние лет 8, даже больше, чем 8 лет, существует тенденция возрождения традиционной астрологии. Вот регулярно в астрологии возникают разные моды. Ну, скажем, я на моей памяти в 90-х годах я пережил моду на эзотерическую астрологию, значит, потом возрождение традиционных школ астрологии, сейчас традиционная европейская астрология. Соответственно, появляются разные интересные методы, которые не были известны раньше или не были использованы раньше грамотным образом, которые вызывают определенный интерес. Поэтому в общем случае я вам буду говорить почти всегда, ссылаясь на два подхода. На современный, который отличается от традиционного, самым главным различием. В 17-м примерно столетии начался раскол традиционной астрологии современной. До этого времени она была, ну, относительно единой, только отличалась национальными особенностями. С открытия Урана начался раскол. Те, кто Уран принял, а также принял Нептун, Плутон и все остальное, что изобретала астрономия, независимо от того, что, как вы знаете, Плутон разжаловали с планет, ну, разжаловали, это астрономические проблемы, не наши. Вот, то есть та часть астрологии, которая принимает открытие астрономии и модификацию астрологии, и та часть астрологии, которая не принимает модификацию астрологии. Соответственно, подходы у нее различаются весьма существенно, весьма радикально. И как бы есть смысл опираться и на то, и на другое. Я пытался использовать то и другое. И буду рассказывать в практике, ну, скажем так, чем отличается традиционный ход, чем отличается современный ход, какой из способов может лучше работать в том или ином случае и так далее. Значит, литературы по этому поводу, ну, не так много у нас издано на нашей территории. Из того, что я могу посоветовать, ну, скажем сразу, это Вивиан Робсон. Вот, насколько я помню, Урания, 2001 год. Книга интересна тем, что там действительно авторская концепция. Если, скажем, вы читали Сергея Вронского «Астрология, брак и совместимость», Вы можете удивиться, что у Сергея Вронского взяты просто куски из Вивиан Робсон, которая тогда не была переведена, когда он писал свою книгу, вот, и без указания авторства. Поэтому есть смысл сразу брать первичный материал, а не брать вторичный. Значит, вот Вронский, пожалуйста, в качестве примера. У него достаточно, у него худшая, на мой взгляд, по качеству работа, но она какое-то время была здесь законодателем моды, пока не было других. Значит, по конкретной тематике, связанной с астрическими планетами в домах, это очень второстепенный материал, но зато очень подробно разобран. Это, конечно, подводный. Синастрическая астрология, в которой фактически эта тема разобрана богатейшим способом. Соответственно, у него же можно найти и в синастрических аспектах достаточно много любопытного, но подводные, как вы понимаете, и фамилия такая, да, и свое мироизложение, ну, на любителя. То есть, если, вот, скажем, как у меня в гороскопе воды нет, то вообще нет, вот, то человеку воспринимать трудно информацию, то есть приходится делать из нее выжимку, конспект. Вот. Но с другой стороны, у него масса интересных мыслей. Вот. Но многим это нравится, многих это идет лучше, чем что-либо другое. Значит, хороший материал почти всегда приходится искать статьями интернетовскими. То есть не книгами целиком, а вот именно исследования по конкретным темам, форумными какими-то делами. Потому что, еще раз говорю, эта тема обречена на то, что она будет постоянно видоизменяться. То есть правила, которые мы вырабатываем сейчас, лет через 30 могут действовать иначе. Одна из особенностей с этим связана, потому что меняется культура, меняется традиция, меняется взгляд на брак и совместимость, меняется положение высших планет, то есть меняются поколения, которые совершенно иначе относятся к браку. Скажем, одна из причин, почему вторая половина 20 века настолько радикально пересмотрела брачные отношения, очень банальная. Три высших планеты шли по знакам, которые отвечают символически в мунданной карте за совместимость. Весы и скорпион. Ну, скажем так, за совместимость, за брак, да, весы. И за сексуальные отношения, за интимные отношения. То есть пока там шел Плутон, пока там шел Уран, вот появилось поколение 70-х, в котором эта тема очень важна, а также очень важна тема свободных отношений, Уран в весах. Потом родилось поколение, у которых скорпион акцентирован. У них был другой акцент. Вот, соответственно, эти вещи, они, эти поколения радикально поменяют и меняют взгляд на, эти, на брак, на отношения и так далее. Опять же, пример из прошлого. Для того же Лили, традиционная астрология, один из авторитетов в этом плане и один из самых успешных практиков. Вот я его упоминаю еще по той причине, что он не только успешный практик, вот, тоже буду на него регулярно ссылаться, но он еще и человек, который, ну скажем так, первичен как автор. Вот, многие авторы традиционной литературы переписывали, судя по всему, правила друг у друга. Вот, иногда не всегда верно. У Лилли четкое объяснение, что вот он читал того-то, 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 того-то. У него обширный список литературы в конце книги. Но он четко говорит, что подход у него авторский. Соответственно, если что-то получается, это благодарность Всевышнему. А что-то, если не получается, это его личная ошибка, ему личное нарекание. Очень хороший подход с моей точки зрения. Более того, он совершенно не догматик. То есть его взгляд, что от тебя и от искусства, да, в сложных ситуациях. То есть принимай решение, глядя на ситуацию. И о том, что звезды не принуждают, вот характерная надпись на бланке, на гравюре, которая на обложке, вот это тоже моменты, которые стоит учитывать. Ну и главный плюс. Лили демонстрирует свой подход. То есть он не стесняется показывать, что вот пример из его практики, вот такая-то карта, читается она так-то, результат такой-то. То есть он делает то, что многие, не знаю по каким причинам, не обходили эти вопросы. Но вот для него это интересная тема и для нас с вами интересная. И вот характерный момент. Для Лили одна из особенностей анализа брака и совместимости – это учет, что следующий брак может быть после того, как произошла смерть предыдущего супруга. Специфика времени. То есть произошла смерть предыдущего супруга, овдовел, можем вступать в следующий брак. Законы такие. Да, существовала ситуация развода, но она была нетипичной. Сейчас же ситуация развода именно типичная. То есть как бы вот до вдовства надо дожить. Это не у всех получается. А сойтись, разойтись, причем надо сойтись в брак на несколько месяцев. Вот. Сойтись в брак по фиктивным соображениям. Например, соображения прописки. Вот, сойтись в брак, потому что, ну, как-то так, ну, получилось так, ну, мало ли. А еще можно сойтись в брак, не расписываясь, гражданские отношения, они были всегда. И астрология, нюанс между официальным браком и гражданским различается огромным трудом. Это пишут все авторы, которые занимаются реально темой. То есть не переписывают друг у друга правила, а именно пытаются анализировать разницу между гражданскими браками и официальными. Нюансы есть, но нюансы настолько тонкие, что приходится их ловить каждый раз. Поэтому на самом деле проблема существует, как бы не проблема, а взгляд на астрологию совместимости мы будем разбирать в двух контекстах. Первый контекст предполагает прогностику. Я буду об этом говорить очень много, это именно самая сложная часть, самая сложная. Прогнозирование отношений, прогнозирование потенциала партнерства в гороскопе, опять же, многобрачие, безбрачие, повторные браки, гражданские браки и так далее. Это реально самая сложная тема. Вот в астрологии это одна из самых трудных, именно по причине, что масса материала, масса подходов, из которых многие могут не работать сейчас. И здесь надо еще разбираться. Легкая часть, вторая часть, это анализ существующих отношений. Здесь все просто, потому что вы уже имеете вторую карту, и гораздо проще работать с этой ситуацией, чем прогнозировать то же самое. Значит, в практике вы, естественно, будете сталкиваться с тем и с тем. Вот, по курсу, по моей задумке, я вам буду давать задания. То есть вы взрослые люди, вы грамотные люди. Возможно, многие из вас грамотнее меня, но так получилось, что ситуация учебная, и здесь это я, да, поэтому я вам буду подбрасывать учебные задачи. Соответственно, буду очень благодарен, если вы будете что-то делать и задавать вопросы. Вопросы, еще раз обращаю внимание, в любой момент, любой вопрос. Потому что если он возник, скорее всего, он интересует не только вас. Потому что это действительно очень важная вещь, когда группа сработана, эгрегор существует уже вместе, да? Сплошь рядом возникает ситуация, кто-то задает вопрос, и хотел спросить, сразу реакция идет общая. То есть это то, что действительно необходимо. Значит, по этой части проехали, да? Вступительная часть, завершили. Подходим к следующему моменту. Значит, одна из общий алгоритм, как бы подход к совместимости, одна из современных типовых ошибок при анализе совместимости в том, что совместимость начинается с анализа синастрических аспектов сразу. До синастрических аспектов надо еще добраться. Иными словами, далеко не все это чувствуют. Скажем, синастрия вас с вашим начальником может проявляться тогда, когда вы с ним провели уже какое-то определенное количество человека часов вместе. В остальном же вы чувствуете совсем другие вещи. Обратите внимание, насколько часто люди, вступая в отношения, ну вот опять же, если вы видите других людей, или если вы замечаете, вообще, по-моему, в принципе, интересна эта тема, общаются не столько с живым человеком, сколько со своей внутренней проекцией. То есть той маской, которую они ожидают увидеть у этого конкретного человека. Чем старше человек, тем сильнее выражен этот вот, накатанный жизненный опыт общаться с типажами. То есть буквально вот ты одет так-то, или ты говоришь с такой-то интонацией, или ты, там, у тебя такое-то мнение политики, и дальше существует накатанная к болезням дорога в общении с этим человеком. Это типажи, они заложены на натальной карте человека. То есть они работают, строго говоря, не в синастрии. Они работают в той натальной карте, которую мы рассматриваем. Поэтому если мы начинаем говорить об отношениях браке и совместимости, мы должны исходить из, обязаны исходить из первого главного правила. Может происходить только то, или близко к тому, что заложено в натальном гороскопе конкретного человека. Это общая политика, ее разделяют и традиционные, и современные астрологии. То есть, если мы хотим увидеть счастливый брак, для начала нам нужно смотреть не синастрию, а натальную карту человека, который в счастливый брак хочет попасть. И, к сожалению, вывод обычно у астролога традиционный, как правило, грустный. Поэтому вот если ты родился в такую-то дату, в такое-то время, у тебя есть указание счастливого брака, астрологически ты найдешь того человека, не надо искать там синастрию, ты его все равно найдешь при этом гороскопе. Если у тебя проблемный брак, да, или у тебя проблемная натальная карта, тоже найдешь. Вот. То есть тоже не избежишь. Вот. Я в этом плане, как бы сказать, на себя вообще переходить на семинарах дело неправильное. Вот. Но у меня просто ситуация специфичная. У меня седьмой дом, это 6 планет, 20 лет. Вот. Поэтому я дом знаю очень хорошо, и тему тоже. Вот. И как бы, ну, я не буду переходить на анализ как бы, своего гороскопа, вот. Но пытаясь разобраться, почему у меня происходит так или не происходит так, да, я эту тему копаю вот с самого начала своего изучения астрологии в начале 90-х годов. Соответственно, многие вещи, мифы, которые при этом возникают, мне было интересно разбирать на основе собственной карты и по собственному жизненному опыту многие вещи смотрю. Я пытался специально смотреть людей, у которых там какие-то тоже нюансы есть по седьмому дому, поэтому тематика эта для меня, ну вот, родная. От начала до конца. Не настолько кармическая, вот, но все-таки это вот чисто прикладной аспект. Кстати, обращаю внимание еще на одну вещь. Есть разные области астрологии, которые могут быть по-разному нужны. Ну, скажем, медицинская астрология, хотя мы все можем болеть, однако реально нужна не всем, как консультативная практика. Харарная астрология, хотя представляет огромный интерес, однако, ну, имеет отношение к гадательной практике, по большому счету. Такой автор, как Беруни, например, считал, что это гадание. Именно гадание. Хотя в его времена харарная практика была распространена очень широко. А есть области, которые, ну, не обойдешь, никак не обидишь, ни бронепоездом, ни трактором. Натальная астрология и астрология взаимоотношений совместимости. Это то, с чем мы будем делать иметь постоянно. Итак, вот первый нюанс, который мы рассматривать будем реально, это показатели в натальной карте к тем или иным отношениям. Потому что именно эти вещи будут определять массу всего в дальнейшем. Каких людей человек будет замечать в окружении, кто для него конфликтер в отношениях, кто для него условно говоря счастливый брак, кого он любит, кого он ненавидит. То есть натальная карта сразу задает вот эти вот стереотипы натальные, которые уже заложены в гороскопе. Мы будем это разбирать подробно, я буду показывать гороскопы и многобрачия, и безбрачия, и повторного брака, и многое другое, что читается, исходя из натальной карты. Это настолько сильно работает, настолько важно, что до 17 еще раз говорю, надо добраться. Как часто вы видите ситуацию, когда пара складывается так, что у всех окружающих глаза открываются широко, и возникает мысль, что ты в нем нашел или нашла, да? Вот, нашло или что-то в нем, или в чем-то оно, да? То есть как некого среднего пола. Именно нашло то, что является проекцией нашей натальной карты. Для него этот человек близок, дорог, он описывает то, что мы ждем. Вот, независимо от того, плюс или это минус, найти можно и то, и другое. Вот, но это до 17. Значит, следующим этапом, который после натальной карты, то есть анализа натальной предрасположенности, мы ищем образ и ожидания в партнерстве. Это тоже натальная карта еще. То есть мы ищем образ партнера, вероятного в натальной карте. И насколько другой человек соответствует этому образу, исходя из своего натального гороскопа. Это не синастрия, но это формально уже взаимодействие двух гороскопов. Это очень распространенная штука, ее отмечают все авторы без исключения, традиционные и современные. Но она не разработана и не выписана в отдельный раздел практически ни у кого. Типовая ситуация, очень часто встречающаяся. Ну, допустим, у вас... Угадаешь наверняка, да? Кого-нибудь угадаю. Сейчас назову любой пример. Скажем, в седьмом доме Солнца. Так, средняя ситуация. Вот, соответственно, у вас муж, жена, лев или солнечный асцендент, львиный. Вот типовая картина. То есть внешние признаки человека, избранника нашего, да, имеют львиную солнечную характеристику. У нас этот человек львиного типа прописан в гороскопе. Соответственно, происходит момент узнавания. Если это узнавание обоюдное, пара стыкуется как два полюса магнита. Они друг другу интересны. Это еще не синастрия, но это уже ожидание друг друга, партнера, совершенно конкретного типажа. То есть эти вещи мы тоже будем рассматривать. Это следующий шаг. Нужно. Однозначно. Сейчас вот хороший вопрос, правильный. Сейчас я закончу это и сразу к этому вопросу перейду. Отлично. Уже настраиваются друг на друга. Уже буду испытывать тихую радость. Так, значит, после того, как мы рассмотрели взаимные ожидания, следующий этап, очень важный для кратковременных или поверхностных отношений. Синастрическая планета в первом доме. Насколько я знаю, в литературе на этом акцента не делается. Однако уже этого достаточно для того, чтобы оценить именно кратковременные или поверхностные отношения. Это то, как складывается, как относится к нам человек вот сходу. Влюбленность, например, читается этим способом вообще очень легко. Синастрическая Венера у нас на асценденте. Влюбленность. Или мы кому-то асценденты на синастрическую Венеру. Или на Юпитер. Или на Солнце. То есть на планеты, которые ярко выражены, которые заставляют нас воспринимать этого человека очень лично, или гордиться, или оценивать его лучше, чем он есть на самом деле. Синастрический Марс или Сатурн в первом доме. Сложности с этим конкретным человеком. Насколько великие, вот тут уже синастрия. Конкретно, в чем будет происходить поражение. Но типовой пример сложности уже задается вот этим ходом. И после этого синастрический аспект. Это уже детальный анализ совместимости, который необходим тогда, когда отношения уже состоялись. То есть они уже есть. Мы находимся время, какую-то протяженность времени вместе. У нас начинает работать реально синастрия в том варианте, как зацепка двух людей. То есть кроме первого впечатления, вызванного первыми домами и взаимными ожиданиями, вот отличие, скажем, третьего дома от седьмого, принципиальное, к разговору о домах начинаем, да? Третий дом нам все близнецы. То есть там все типажи. Мы этих людей воспринимаем по аналогии с теми, кого мы когда-то где-то видели или с кем-то общались. Поэтому вот когда мы общаемся с кем-то поверхностно в кратковременных отношениях, работает хотя информация нашего седьмого дома, но символическая. То есть мы видим в людях типажи. А вот когда мы начинаем общаться вблизи и понимаем, что этот человек индивидуален, работает синастрия. То есть чем конкретно он индивидуален, чем он нас цепляет. Синастрия на самом деле срабатывает из первых моментов знакомства, только она включается потихонечку, как бы от соединений, от сильных аспектов, все дальше и дальше в минорные, во второстепенные вещи. А уж такие аспекты, как, скажем, Сатурн, так надо с человеком пожить чуть-чуть, чтобы выяснить, что Сатурн у вас тоже в квадратурах, допустим. Или в трине, или в секстиле, или еще с чем. То есть синастрия — это уже то, что сильное взаимодействие двух людей. И это аспекты, которые очень хорошо разработаны в астрологии. Тут почти нет противоречий между авторами. Значит, мой опыт тоже согласуется с этими описаниями в высокой степени. То есть это та часть, которая пойдет легко. Значит, следующий момент, который мы рассматриваем. Есть одна из традиционных техник, которая представляет интерес. Я не буду обещать, что на 100% работает. Я вообще потерял веру, что что-то в астрологии работает на 100%. Но я вижу, что она работает статистически чаще у людей, у которых отношения состоялись и продолжаются, скажем, да, чем отношения не сложились вообще. Это взаимная рецепция, или, скажем так, хотя бы односторонняя рецепция у правителей первого дома. Техника эта упоминается у Вронского, она есть в традиционной астрологии у Лилли. Я тоже думаю, что не он ее придумал, то есть она у кого-то взята. Скорее всего, это еще и даже Птолемей или Бонати. Вот, ну то есть, это вещь, которую можно проверять, я вам буду эти вещи показывать. Теперь, собственно говоря, подходим к натальному анализу и, соответственно, начинаю с вопроса о домах. Значит, общий подход таков, что дома задают стереотип отношений, которые вы анализируете. Все, что я буду рассказывать дальше, будет в основном относиться к седьмому дому. Но этот седьмой дом можно заменить на любой другой, в зависимости от того, с каким человеком вы собираетесь общаться. Седьмой дом подходит для людей, когда у вас брачная связь, когда у вас стабильная любовная связь или гражданский брак, когда у вас деловые отношения, контрактные отношения, в том числе, скажем так, не личностные, но взаимовыгодные. То есть это тематика седьмого дома, партнерство вообще тематика седьмого. Все правила, которые я буду говорить, все идеи, которые я буду говорить по этому поводу, могут относиться к другим домам, особенно синастрические. В случае, если вы общаетесь с человеком, который описывается другим домом, не седьмым. Типовая ситуация. Вы рассматриваете свое взаимодействие с начальником. Ваше отношение к начальству – это ваш десятый дом. Соответственно, со всеми нюансами, которые заложены в нашей натальной карте. Если у вас в десятом Сатурн, полагается начальник у вас, ну, во-первых, авторитетный, во-вторых, весьма властный, в зависимости, конечно, от аспектов, от положения Сатурна в знаках и так далее. Но и тем не менее, очень требовательный и, возможно, даже деспотичный. Это ваше восприятие. Более того, это восприятие в какой-то степени навязывается ему. Вообще, видимо, все в мире взаимосвязано. Поэтому мы как бы встроены в такую ткань событий с другими людьми. Получается так, что хотя наш гороскоп предсказывает что-то одно, мы вписываемся в людей, в коллективы, в людей, с которыми вынуждены общаться по определенной тематике. Они тоже вписываются в наши гороскопы. То есть это не случайно, это очень часто наблюдаешь. Значит, ну вот пример. Вылетел, значит, был не нужен. Пример, потом вспомнится, если будет нужен. Значит, пример хотел привести, но как-то он отлетел. Вот как раз значит, насчет того, что это могут быть не случайные связи. Так, ладно, мы к нему вернемся. Значит, по седьмому дому. Чем это отличие? Принципиальные дома для личных отношений, пятый и седьмой. Два главных дома. Третий дом, он вообще безличностный. Это отношения на уровне «здравствуйте». Мы с вами знакомы и все. Или вообще не знакомы. То есть это ситуация, в которой люди именно фишки, типажи. Они все близнецы для нас. Отличаются только там внешностью, на кого-то похож. Вот, я видел у него такую стрижку, там еще у кого-то, значит, наверное, схожий человек, ну и так далее. То есть это не личностный дом. Пятый дом, дом романтических отношений. Но если мы не берем детей, как тематику отношений с детьми, хотя рассматривать можно по тем же самым правилам. Пятый дом, дом любовных отношений. Отношения от седьмого дома радикально отличаются по одному только принципу. В седьмом доме есть взаимные обязательства, в пятом нет. В пятом есть ревность, есть собственность. Вот я тебя люблю, я у тебя солнце, а ты что тут не по орбите ходишь. Вот. Но там нет взаимных обязательств, мы друг другу ничего не обещали. Пятый дом – это дом радости Венеры в традиционной астрологии и, соответственно, всего того, что тот же Лили называет венерианским спортом. Вот. А сейчас называется сексуальными отношениями. Вот. Соответственно, пятый дом – это дом, который очень интересен. Но это дом, который ну, к браку отношения напрямую не имеет. Это весьма вольная такая тематика. Он достаточно ярко проявляется и у тех, у кого в картах многобрачие, и у тех, у кого безбрачие. Безбрачие тоже бывает по разным причинам. Это вот еще один нюанс, который я буду говорить постоянно. Люди очень индивидуальны. Гороскоп безбрачия, если мы смотрим по определенным правилам, там, скажем, бесплодные сигнификаторы, пораженные правитель седьмого, это один из типов безбрачия. А есть другие варианты, человек в принципе не хочет. Третий вариант, его устраивают такие отношения. У меня есть знакомые, и прямо и косвенно, которые не хотят в брак категорически. Вот при успешной личной жизни, ну не хочет он, чтобы кто-то ему, вот помните, ирония судьбы, Мягков, вот тут будет ходить туда-сюда, 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 по моей квартире, а ну кому надо? Кому-то надо. Вот есть люди, которым это не надо. Пятый дом, не брачный. Седьмой дом. Формально начинается с момента, когда этот человек становится для вас особенным, и у вас есть с ним договорные отношения. То есть именно, что вот мы вместе, помолвка, классический вариант. Раньше она была помолвка, сейчас она у нас, в общем-то, типично наступает с начала сексуальных отношений у большинства людей. Но как бы бывает, что развивается чуть позже, спустя какое-то время. Общая идея такова, что главные условия, тут, кстати, ревности нет, это именно моральные обязательства друг по отношению к другу. Это могут быть финансовые обязательства, это могут быть именно моральные, материальные. То есть это формально уже брак. Вот. Он, еще характерная черта, это угловой дом. Он очень часто связан с тем, что эти двое людей начинают жить вместе. Или пытаются жить вместе. Характерной чертой, конечно, если является прогностик, я буду об этом говорить, что окончательное решение о количестве браков, например, может принять только прогностически. Вот здесь один из нюансов, что существует задействован не только седьмой, но и четвертый. То есть вот эти двое людей стали жить вместе. Это вариант. Значит, восьмой дом имеет отношение к отношениям, вот, но, скажем, опять же, у него есть существенное различие с пятым, седьмым, восьмым. И пятый, и седьмой, и восьмой имеют отношение к сексуальной тематике. Для современной культуры, в которых секс вообще фетишизируется, откровенно фетишизируется, у нас тут просто особая область. Опорная индустрия имеет фантастические доходы, сравнимые с наркобизнесом. Вот, то есть как бы уже с бизнесом, который, ну, вот, откровенно связан с принуждением человека. Это вообще тема важная в браке, весьма важная. Опять же, я вам говорил, что есть поколения, которые родились с акцентом на том, что эта тематика для них будет важна всю жизнь. Плутон в весах, Плутон в скорпионе, Уран в весах, Уран в скорпионе, Нептун там погулял в 60-е годы, вот, тоже соответствовал определенным вещам. Ну, то есть, как бы эта тематика, она важная. И пятый, и седьмой, и восьмой связаны с сексуальными отношениями. Седьмой раньше традиционная астрология отождествляла с сексом. То есть, скажем, один из вопросов сексуального темперамента – это оценка положения планет в седьмом доме. Полагалось в основном, что, видимо, человек реализует себя в этой области в избранных отношениях с конкретным человеком. Сейчас ситуация чуть другая. Это не всегда только седьмой, это может быть пятый, и это может быть восьмой. Различия, с которыми полностью согласен, значит, не помню, сейчас у кого-то из современных авторов я его взял, но согласен с ним полностью по наблюдениям. Различия между занятиями любовью по пятому и восьмому – это момент принуждения. В пятом дом радости Венеры – это момент, где существует любовь как развлечение. Такое хобби, даже немножечко театр обоих полов. Мужчина играет одну роль, женщина играет другую, в общем случае сценическое действие. В восьмом доме существует секс, который либо имеет акцент на насилии, либо имеет акцент на преодолении границ морали какого-то рода, либо который, вообще-то говоря, носит уже не столько сексуальный характер, в смысле не эротический характер, да, а, скажем, физиологический характер. Это совсем другой акцент. Пятые и восьмые дома очень часто связаны у людей, для которых сексуальная тема, ну вот тема фикс. Квадратура там между этими домами, обмен управителями и так далее. Вот. Но восьмой дом отличается существенно по энергетике, по отношениям. И поэтому, когда мы будем говорить об этих вещах, восьмой он дополнительный. Его как сексуальный главный дом смотреть не надо. Вот. Но если он выражен, мы его рассматриваем. Значит, можно рассматривать для отношений, имеет определенный интерес, тема 11-го дома. Особенно в современной культуре. При которой многие отношения вообще носят неформальный характер. Главное отличие 11-го дома – это отсутствие взаимных обязательств. Отличие от 5-го в том, что это не формат развлечений, а духовное единение людей. То есть здесь нет момента «мы вместе гуляем», здесь есть момент «нам есть о чем поговорить», у нас есть общие интересы, и, скажем так, эти общие интересы могут быть в весьма своеобразной форме. Ну вот, скажем, если у человека трудный, пораженный, допустим, 11-й дом, то друзья у него тоже не очень своеобразные люди. Вот это, опять же, схема та же, что это многобрачием и безбрачием. То есть количество друзей формально надо бы определять точно так же, как количество браков. Однако задачу никто в жизни не ставит. Прежде всего потому, что она нерешаемая. Вот 11-й дом в данном случае может указывать на такие специфические отношения, когда у людей вообще нет области общих интересов. Ну вот, скажем, это вот мой опыт, например. То есть у меня есть дух детства, с которым мы такие друзья. Вот, но у нас все разное. Вот, манера себя вести, политические симпатии, антипатии, наш вкус на женский пол, все разное. Кроме нескольких, однако, очень важных для нас обоих вопросов. Ну, скажем, завязано больше на кармическую тематику. Вот здесь мы себя чувствуем как однополчане. То есть для нас полное единение и полное совпадение во вкусах. И поэтому расстаться как друзья, несмотря на то, что мы друг другу, в общем, непонятны и не поддерживаем отношения, мы тоже не можем. Потому что больше поговорить не с кем, как бы из нашего окружения. Так, чтобы вы понимали друг друга на 100%. Вот, поэтому отношения такого рода – это полностью неформальные отношения. Однако, если 11-й дом участвует как связь с 7-м, о чем мы будем говорить, очень часто это элемент гражданского брака, элемент брака неформального характера, элемент свободного брака. Это вообще один из феноменов такой нетиповой для традиционной астрологии, зато типовой для современной, достаточно распространенной. Когда отношения, ну скажем, могут быть даже и формальные. Но при этом свобода в браке допускается в самых широких пределах. То есть как бы брак есть, а отношения без вот этого вот момента, что мы друг другу принадлежим. Наличие 11-го дома допускает это влияние посторонних людей. Поэтому его отношение на брак в общем случае не всегда хорошее. Еще один нюанс. 11-й дом – производная 7-го, 5-й. То есть он дом любовников или, скажем так, свободных развлечений нашего партнера или супруга и так далее. Поэтому 11-й дом для нашего брака, наших отношений партнерских, опять же, он не всегда хорош. Не всегда плох, но не всегда и хорош. Поэтому к нему, соответственно, относиться поаккуратнее. Значит, другой момент, о котором тоже будем говорить. Значит, по возможным типам отношений и, соответственно, домам, по которым мы выстраиваем. Основной дом, о котором мы будем говорить, это 7-й, по причине, что он занимает огромное значение, он прямо связан с темой. Но я обращаю еще раз внимание ваше, напоминаю то, что уже говорил, что если мы рассматриваем отношения с детьми, мы по схожим правилам берем 5-й дом и его анализируем. Если мы рассматриваем отношения с нашим подчиненным, мы берем 6-й дом и его анализируем. С братом и сестрой 3-й дом. С нашим духовным учителем, если он есть, 9-й. С друзьями 11-й и так далее. То есть каждая из фигур может быть вписана дом. Просто 7-й является наиважнейшим после 10-го и 1-го. Это ключевые дома, угловые. 1-й как важнейший для нас. 10-й как вторая важнейшая область. Все, 3-й по важности, это 7-й. И поэтому его влияние и область астрологии, которая изучает 7-й дом и взаимоотношения, она, конечно, очень важна. Вот тут мы, собственно говоря, подходим уже от общего введения к подхода к взаимоотношениям и совместимости, к анализу натальной карты. Что есть по 7-му дому, что за что отвечает, какие факторы мы должны учитывать, это уже пойдет наконец-то конкретика, которую, возможно, вы все это время ждете, а я вам как бы рассказываю ни о чем. Итак, значит, по содержательной части, что относится к сигнификаторам отношений вообще? Во-первых, куспит дома, асцендент, а также куспит любого дома тематического, который вы смотрите. Скажем, если это любовные романтические отношения, то 5-й. Если вы с самого начала задумаете, что эти отношения не будут длительными. Потому что если вы рассчитываете к ним относиться серьезно, это 7-й. И это действительно разница, которая есть. Я не согласен с тем моментом, который ты опять же читал у кого-то в литературе, что 7-й дом начинается только тогда, когда вы заключили брак или помолвку. Что, мол, до этого времени надо рассматривать только 5-й. У нас сплошь и рядом ситуация плавно перетекает в 7-й, именно плавно у многих людей. То есть эти вещи 5-й-7-й начинаются с момента, когда эти двое людей приняли какие-то определенные взаимные обязательства. И если эти отношения носят достаточно длительный характер, это уже почти всегда 7-й, а не 5-й. Так. Дисцендент – первая точка, первый важный сигнификатор. Собственно говоря, по степени его важности он носит скорее общий или второстепенный характер по сравнению с управителем 7-го дома и планетами 7-го. Но это первое, потому что это логично начинать рассмотрение с куспида дома. Принципиально нас интересует естественное падение куспида дома в знаке. Это главная информация, то есть дом-знак. Значительно более важную информацию представляет управитель 7-го дома. Это общий ход традиционной астрологии, который хорошо бы принять в современном. Схема такова, что управитель 1-го дома, то есть управитель нашего асцендента, это мы. Асцендент – это наше тело, грубо говоря. А вот 1-й дом – все, что к этому телу прилагается. Психические процессы, таланты и так далее. Управитель 1-го дома – это наша личность. И более того, его положение задает наш контекст. Скажем, попал управитель 1-го дома в 12-й. Ну, не факт, что тюрьма в жизни. Надо многие другие вещи посмотреть. Вот. Но человек будет жить в ситуации, при которой он будет чувствовать себя принужденным к чему-то. Чувствовать, что он зависим от чего-то. У него будет постоянная тематика 12-го дома. Аналогичным в точности такой же алгоритм. Это 7-й дом. Управитель 7-го – это партнер по браку. Собирательный образ, так скажем. В общем случае, это тот типаж, который мы ищем. И здесь очень важно положение в знаке и доме. Положение в знаке, кроме того, что связано косвенно с количеством браков и отношений, о чем я еще буду говорить, положение в знаке дает чисто внешние признаки этого человека. Сама по себе планета, управитель, дает внешние признаки, и знак очень часто дает. Либо внешние признаки, либо какой-то акцент на гороскопе этого человека значимый. Поэтому фактически это две как бы первые вещи, с которых можно начинать рассмотрение. Мажорные аспекты к управителю седьмого дома имеют значимое, по той же самой причине, значимое для интерпретации или значимое для трактовки. Они также имеют отношение к личности, характеру этого человека, иногда даже чисто к внешним признакам.
Кстати, можно?
Нужно.
Приоритет первого управителя седьмого дома всегда есть? Или если по количеству знаков
Потом... Можно. Вопрос о приоритете первого управителя или второго управителя, или младшего управителя, если так и существует. Значит, тут интересный нюанс. Значит, во-первых, с первым вопросом, у меня четко уже сложилась схема, я считаю, что это работает. Если куспид дома, углового дома, независимо от асцендент, дисцендент, МЦ, попадает даже в последние градусы знака, все равно первый управитель будет учитываться. Но если, скажем так, в угловом доме, в том числе и в седьмом, находится включенный знак, то его надо рассматривать, его управителя надо рассматривать как второго управителя этого дома. Очень часто в отношениях работают именно включенные знаки в том числе. То есть меня, скажем так, воспитанного в рамках классической астрологии, что правитель по куспиду смотрится для угловых домов, ну а последующие падающие тоже вопрос школы. Так вот, мне пришлось переубедить себя и поломать собственную точку зрения именно на основе наблюдений. Если существует включенный знак в седьмой или первый дом, он является соуправителем наравне с первым. Он является еще одним сильным фактором, который мы должны учитывать. Включенные знаки, вообще-то говоря, имеют, строго говоря, кармическую окраску, и поэтому все, что проходит по ним, оно менее управляемо нами, вот, и более фатально. То есть мы не всегда даже понимаем, что происходит. Поэтому если приходит партнер по нашему второму управителю, включенному, то опять же это ситуация, которая Богом данная, скажем так. Вот, она плюс-минус, но мы ее мало контролируем. Что касается младшего управителя, то есть если, скажем, попал дисцендент в знак, который управляется двумя планетами, Плутон и Марс, Уран и Сатурн и так далее. Здесь вопрос сложнее, потому что я пытаюсь анализировать оба управителя уже достаточно давно и никак не могу остановиться на том, что придется остановиться только на одном из них. Да, в основном высший управитель работает лучше. Вот. Но очень часто, особенно в прогностике, приходится учитывать младшего управителя. Потому что, скажем, вы не можете ждать в том же транзите, пока тот же Плутон доберется до нужного аспекта. А вот его младший управитель Марс, пока бегает как управитель дисцендента, сплошь рядом дает ситуации, связанные с отношениями, даже не находясь в седьмом доме, например. То есть в плане прогностики младшего управителя учитывать надо однозначно. Однако я считаю, что все же описание личности младший управитель в меньшей степени отражает, а возможно не отражает вообще. Пока у меня окончательное мнение по младшему и старшему в этом конкретном вопросе твердо не сложилось. Значит, управитель таким образом, это один из главных сигнификаторов, событийных сигнификаторов нашего партнера. Однако есть то, что то, что мы предполагаем, и то, чем Бог располагает. То, что мы предполагаем, связано с психологией отношений и, строго говоря, связано без, не имеет отношения к седьмому дому вообще. То, что мы получим, связано именно с управителями седьмого дома и с планетами в седьмом, то есть с событийной стороны. И вот здесь традиционная современная астрология так расходится в конкретную вилку. Традиционная астрология считала, что изначально даны в браке только то, что описано нашими так называемыми половыми планетами. То есть Солнце – описатель, общий описатель мужчины в гороскопе женщины, Луна – общий описатель женщины в гороскопе мужчины для серьезных, разумеется, отношений. Такова точка зрения Птолемея на данный вопрос. Он не различал дневное и ночное рождение. То есть, он различал его для управителей своих реплицитетов, но когда шла у него речь об этой технике, различия там нет. В более позднюю эпоху стали это правило модифицировать. Скажем, у Банати, если я правильно помню, там жесткое разделение. То есть для женщины, родившейся днем, главный сигнификатор мужчины – Солнце. Для родившейся ночью – Марс. У мужчины, для родившегося днем, главный сигнификатор женщины – Венера. Для родившегося ночью, главный сигнификатор женщины – Луна. А? С перехода Солнца в 1-6 дома. То есть, когда находится Солнце в нижней полусфере домов, в 1, 2, 3, 4, 5, 6, это ночь, с точки зрения астрологии. Для систем домов, которыми мы пользуемся, независимо от куспидов, угловые дома будут те же. В Плацидусе, в Кохе, ось асцендент-дисцендент, а значит день-ночь остается той же самой. Поэтому для популярных систем разница здесь нет нюанса спорного. Однако, какой домой в системе домов пользовался Птолемей, никто не знает. Это действительно вопрос, который научно не решен, существуют споры, существует точка зрения, что система домов была равнодомной, но он, когда говорит о совместимости, он дома практически игнорирует, у него нет рассмотрения седьмого дома. У него есть вот это вот указание на уровне половых планет. Указание, которое переписывается из одной книги в другую, и которое в нашей культуре, насколько я понимаю, работает... Хотел сказать шатковалка, хотел другой пример найти, но не нашелся такой пример, что 50 на 50, чтобы это было с юмором. Ну, то есть, когда работает, когда нет. Есть ситуации, когда люди говорят, вот, у меня совершенно четко работает это правило. Не реже я встречаю ситуации, когда это правило не работает. Скажем, я вам буду показывать один из гороскопов многобрачия, 5 браков, когда у женщины солнце, управитель мужчины в шахте. Никаких аспектов не, вообще не имеет, ни сходящихся, ни расходящихся. По Птолемею, по его логике, по сходящимся, скажем так, по сходящимся аспектам, еще у него акцент на восточных планетах, у нее вообще не должно было быть браков. Вот при этой логике изложения. В более поздние времена, вот эта логика модифицирована, так и рассказываем. То есть есть разница между дневным и ночным управителем. Значит, эта логика имеет те же самые сложности, когда начинаешь проверять в картах. И, наконец, у Лилли, это уже примерно 17-е столетие, вот, он подходит к этому вообще, надо сказать, наименее догматично, чем для меня наибольшей симпатичной, наверное, как автор астрологии. Он упоминает обе планеты как сигнификатора женщины, не делая акцент на дневном и ночном рождении, хотя использует саму систему дневных и ночных делений. Он просто говорит, главные сигнификаторы женщины в гороскопе мужчины – Луна и Венера. И никакого другого акцента не ставит. У мужчины, в смысле у мужчины – Луна и Венера, у женщины главные сигнификаторы мужчины – Солнце и Марс. Значит, поэтому это, с этой логики реально можно начинать. Солнце или Марс, современная астрология считает, в женском гороскопе. Общие указатели на мужчину, как, ну скажем, самца и любовника, это Марс, и мужчину, как хозяина, мужа, Солнце. Астрология средневековая интересным образом добавляла сюда Сатурн в список. Я понимаю это следующим образом. Были времена, когда в брак выдавали принудительно. То есть, папа сказал, вперед, у нас долги. Вот. И вопрос решается. Соответственно, Сатурн сейчас такой роли явно не играет. Это все отмечают. У мужчины Луна и Венера, соответственно, тоже выступают сигнификаторами женщины. Венера, как общий собирательный образ любовницы, и женщины, которую он любит и которую он бережет, то есть женщины, с которой у него нежные чувства. И Луна, как образ матери его детей, хозяйки его дома, то есть аспект уже брачный. Изначально можно говорить, что совершенно четко, не на 100%, но все же работает очень часто правило, при котором если эти две половые планеты находятся в натальной карте в конфликте, у человека эти две роли не стыкуются в отношениях. Ну, например, мужская карта Солнце в квадратуре с Марсом, женская карта Солнце в квадратуре с Марсом. У женщины существует внутреннее противоречие, не сильно выраженное, но периодически сильно отравляющее ей жизнь. Между тем, что она хотела получить от мужчины, от любовника, и тем, что она получила, когда он наконец стал ей мужем. Аналогичная картина. В мужской карте Луна-Венера, допустим, в оппозиции. Очень неприятный аспект, потому что он не трудный для гороскопа. Он даже может не проявляться серьезно в характере. Но в семейной жизни у этого человека любовница и жена вещи сильно разные. Удастся ему объединить сильный у него Сатурн, хороший у него Юпитер, то есть насколько у него с моралью дела. Удастся объединить внутри себя противоречия, значит измен не будет. Но формально сам аспект толкает его на то, что у него должно быть две разных, существенно разных женщины. Потому что даже знаки противоположны. Это именно психологический выбор. Оппозиция вообще всегда дает не событие, а проблему решения. Вот принять решение, что будет то или то, или как-то попытаться это дело объединить. Я вам буду показывать примеры и буду постоянно говорить. Смотрите, пожалуйста, половая планета по классической логике не работает. Классическая логика предполагает здесь следующее чтение. Количество сходящихся аспектов половой планеты создает количество серьезных отношений в вашей жизни, не обязательно брак. То есть, для женщины, количество аспектов Солнца или вариант Марса, если мы разделяем дневное и ночное рождение, говорит, сколько будет браков в вашей жизни, четко указывает каждая планета, с которой Солнце вступает в аспект, какого типа это будет человек, ну скажем, Сатурн, авторитетный, возможно, старше по возрасту, возможно, трудного, тяжелого характера и так далее. Скорее всего, даже с характерными признаками Сатурна в гороскопе. Асцендент в Козероге, Сатурн в первом доме и так далее. Если это, скажем, Солнце, значит, ну, Солнце не может быть, да, с Солнцем аспект. Меркурий, Значит, вариант моложе по возрасту. Я буду говорить о значениях планет еще, поэтому мы это прокомментируем более подробно. Моложе по возрасту, значит, возможно, что Меркурий вообще планета не половая и непростая в отношениях по этой причине. Возможно, что человек, которого мы сейчас называем в стиле унисекс, то есть не определившийся немножечко с половой ориентацией, вот, или определившийся, но не лучше для нас в сторону. Вот, ну, то есть это вариант, который тоже возможен. Тип аспекта, связывающий половую планету с любой другой, говорит, как именно будут формироваться отношения. То есть квадратура, брак будет через проблемы, через развод, через преодоление сложностей. Трин, все произойдет само собой. Такова теория вопроса. На практике эта теория работает вот то шатку, то валку. Иногда это есть, иногда есть совершенно противоположные вещи, и приходится мириться с фактами. Однако, на психологическом уровне я считаю, что учить Солнце и Марса для женщины, Луны и Венеры для мужчины по-прежнему важно. Они не дают событийной картины. Я за событиями считаю, что необходимо брать седьмой дом. Однако они дают психологию и ожидания. И для мужчин, и для женщин. Очень важна Венера. Это общий сигнификатор любви вообще и седьмого дома в частности. Значит, независимо от пола, опять же, обращаю внимание, потому что это очень важный фактор. Чем сильнее выражена в карте Венера, тем сильнее выражены в карте человека отношения. И тем их, как правило, больше. Это очень не такая вещь, с которой сталкиваешься, тоже бывают парадоксальные выводы, когда работаешь со статистикой. Вот, скажем, какую планету сильную можем ожидать в гороскопе людей, которые занимаются, например, проституцией? Как ни странно, Венеру. Венера в Весах, Венера в Тельце. Венера в рыбах. Запросто. Вот. То есть ситуация, при которой у человека именно много, и потребность высокая, и многие перемены возможны в этой области. Вот. То есть это как раз то, что не совсем совпадает с нашей логикой. Как бы мы ожидали Венеру в Скорпионе. Однако Венера в Скорпионе работать так не сможет. Просто выдохнется. Вот эмоционально. Для нее эта тема важная, но у нее избирательность высокая. У нее нет сил просто делать такие вещи в таком количестве. Вот. И по статистике эти вещи именно вот меня, скажем, удивили, потому что, исходя из теории, я как раз думал, что будет наоборот. Венера в гороскопе мужчины, поскольку это в общем случае сигнификатор женщины в том числе, имеют ту же самую роль. Только просто она не ведущая черта его натуры, а те качества, которые еще приносят в брак его женщина и его избранница. Поэтому, если в гороскопе независимо мужчины или женщины, Венера находится в пораженном и плохом состоянии, у человека психологическое отношение к любви и браку уже снижено. У него уже не совсем нормальная позиция, или у него нежелание вступать в брак, или у него завышенные ожидания, или у него идеализация. То есть поражение Венеры почти всегда один из главных признаков, что человек в отношениях будет иметь трудности. Значит, судьба на самом деле может его выручать. Если седьмой дом хорош, если правитель седьмого дома хорош, а Венера плохая, то человек при своем пессимизме в этом вопросе может получить хорошего партнера и быть счастливым. Вот, но изначальная установка, как правило, описывается этими вещами. Поэтому положение Венеры, оно исключительно важно и в домах, и в знаках. Положение Венеры в таких домах, как 6, 8 и 12, а также положение управителя 7 дома, независимо от пола, в домах 6, 8, 12, в общем случае настраивает человека против брака. Это не указатель безбрачия сам по себе, но это достаточно сильная мотивация, что человек в брачные отношения не хочет. Скажем так, это может быть интуиция и предчувствие того, что брак принесет. Почему 6, 8, 12 объяснить достаточно легко. Дело в том, что есть традиционная астрология, опять характерный ход, что есть дома или знаки, которые созерцают друг друга и не созерцают друг друга. То есть знаки, которых возможны, мажорные аспекты, и знаки, в которых мажорные аспекты невозможны. Типовая ситуация. Скажем, допустим, мы берем Овен. Знаки, в которые возможен последний, ближайший мажорный аспект, это секстили. Значит, это Водолей и Близнецы. Эти знаки с Овном созерцают друг друга. В Рыбы и в Телец возможен только полусекстиль. Полусекстиль по традиционной астрологии аспект негативный, потому что связывает две чуждые друг другу стихии. Аналогично к Виканс, то есть в данном случае к Овну несозерцающие знаки, это Скорпион и Дева, 150. Опять несочетаемые стихи. Соответственно, в домах та же самая логика. На практике это подтверждается. Попадание Венеры или управителя седьмого дома в эти дома, несозерцающий дом брака седьмой, то есть шестой, соседний с ним дом восьмой и двенадцатый, второй выпадает, объясню почему, Соответственно, в эти дома человек настроен против брака, возможно, изначально. Причем это очень часто именно внутренний настрой. Не проблемы в браке, а какие-то вот ожидания, заведомые сложности. Также это бывают событийные процессы, которые мешают вступлению в отношения. Скажем, восьмой дом очень часто осложняет брак фатальными обстоятельствами. И мы будем показывать вам примеры. Карта вдовства – это один из классических признаков. Скажем, седьмой в восьмом или восьмой в седьмом. Но не факт, что вы овдовеете или, скажем, что-то в этом роде. Возможно, просто человек, с которым вы близки, пройдет тяжелые в жизни обстоятельства, а вы будете в этом участвовать, то есть будете втянуты косвенно. Вот. Но это как будто одно из традиционных показателей на эту тему тоже. Шестой предполагает, что и для Венеры, и для управителя седьмого дома, предполагает, что мы имеем дело с отношениями с человеком, который ниже нас по социальному статусу, возможно, вообще наш сослуживец или наш подчиненный в прошлом. Но и один из вариантов, что он болезненный, и за ним надо просто ухаживать и следить. Чем сильнее поражен сигнификатор, тем сильнее выражен негатив. Если он гармоничный, то на самом деле проблема негатива может не быть. У нас наоборот может все устраивать.
Если он гармоничный, очень часто сейчас такая ситуация,
отношения на работе. Вполне. Аналогично с управителем седьмого дома будет та же схема. С двенадцатым, ну это нехорошее положение, но одно из указаний на то, что в браке могут быть, брак может быть отложен во времени. Вот если карте вообще тяжелые показатели, то до безбрачия включительно. Однако я часто вижу ситуации, когда безбрачие это не вызывает. То есть отношения есть, но либо существует какая-то тайна в браке, которую не выносят наружу, вот. Либо существует, скажем, партнер, который ну, любит немножечко заложить за воротник. То есть свои нюансы, скажем, этого положения. Не всегда приятные. Вот. Но иногда могут устраивать. Значит, управитель, поэтому является, ну, скажем, управитель важнейший событийный, то есть судьбоносный, собственно говоря, сигнификатор. А Венера – один из самых важных психологических сигнификаторов после половых планет как таковых. По важности следующими идут планеты в доме. В седьмом. Ну или если мы рассматриваем отношения, скажем, с начальником, то в десятом. Планеты в доме. Значит, общим местом уже считается как доказанным фактом, что количество планет в доме никак не влияет на количество браков. То есть оно может быть и при случае безбрачия, и при случае многобрачия. Оно предполагает зато совершенно конкретные, характерные типажи людей, с которыми вы будете общаться. То есть планета в доме описывает какие-то выпуклые черты людей, которые притягиваются к вам в жизни вновь, вновь и вновь. Если у человека в седьмом доме существуют какие-то планеты, он настолько к этому привыкает, что начинает узнавать людей по первым аккордам. Вот буквально как это угадать из трех нот, в точности. То есть ты начинаешь уже понимать, чем закончатся отношения, как они начнутся, о чем он думает, хоть до угадывания мыслей включительно. Потому что притягивается стандартный типаж. Да.
Просто семь планет не рассматриваются.
Рассматриваются. Просто они рассматриваются как сигнификаторы брака. То есть их нельзя рассматривать как то, что это, вот, скажем, конкретный человек, если это Лилит или, скажем, Угузин. Но это, безусловно, влияет на брак. Тоже сейчас буду об этом говорить более подробно, просто разберу все варианты. Планеты седьмого дома в общем случае показывают какие-то выпуклые черты или особенности гороскопа, что то же самое. Вот партнеров, которые к нам в жизни притягиваются. Значит, по моим наблюдениям, чем ближе к куспиду седьмого дома планета, тем выше у нее шанс, что она отвечает именно за партнера по браку. Потому что на самом деле седьмой дом, если вы помните, входят еще деловые партнеры и враги. В астрологии такая интересная ирония. В пятом доме, да? Любовь, развлечение. Нет. Сначала любовь, развлечение, потом у нас хобби, потом у нас дети. Седьмой дом. Брак, значит, помолвка, открытые враги, конкуренция, вражда, суд, развод. То есть, как бы, если смотреть последовательно, посмотреть по символизму, то тут картина такая, что я часто наблюдаю, что третий домов можно использовать, вопрос как их делить, но можно использовать по смыслу, разделяют эти нюансы. К сожалению, эта тема требует отдельной проработки, она неоднозначная в астрологии, не решена окончательно. Но у юристов очень часто встречается конец седьмого дома заполненный, их профессиональная деятельность – это суды. И очень часто планета, чем ближе к дисценденту, тем выше ее важность, даже если она не соединена с дисцендентом, на указатель брачного партнера. Соответственно, чем дальше туда, в дом, да, тем меньше интерес. Однако правило это не жесткое. Ярким примером является, скажем, практика того же Лили, который тоже имел три планеты, если я правильно помню, или две планеты в седьмом доме. Вот, у него в предисловии, во всяком случае, христианской астрологии есть очень интересный пассаж, что он своих жен, трех, распределил очень четко по этим управителям. Первая была управителем седьмого дома, вторая – первой планетой седьмого дома, третья – второй планетой. Я был очень рад, когда нашел этот пассаж, решил проверять подряд, начал проверять и понял, что всегда стопроцентных правил астрологии просто нет. У него это было похоже на правду, да, но есть люди, у которых это на правду не похоже и очень сильно. Вот, у него это было классическое описание, он говорит, что у него правитель первого дома хорошо описывает жену, которая, значит, низкого происхождения, Меркурий в Тельце, значит, но работящая, вот, очень экономная, она, значит, Меркурий в термах Марса, значит, она красная лицом, значит, ну, какие-то внешние признаки усмотрел. Значит, вторая жена, у него Марс в Деве, значит, при этом он говорит, что она была бесплодна, что когда он был с ней в браке, значит, он говорил, что брак вполне счастливый, вот, и при Марсе в седьмом доме я понимаю, почему он это говорил. Вот. А пока, когда он из брака из этого расстался, вот, он, соответственно, говорил о том, что это был очень несчастливый брак, что ему родственники и жена обошлись крупную сумму и так далее. Ну и третья жена, у него Юпитер в Весах, чему он очень рад, потому что он полностью соответствует этому описанию. Вот, соответственно, вот как бы его подход был этот. И это очень характерная черта, что он тоже обращает внимание на типажи, с которыми встречается. Учитывая, что Лили вел активнейшую консультативную практику по несколько человек в день, это опять же типажи людей, с которыми он приходилось иметь дело. Вот. Это общая схема и в нашем с вами случае тоже. Однако, я могу совершенно уверенно говорить, что количество планет не будет назначать количество браков, и что не факт, что каждую планету седьмого дома надо рассматривать как партнера. Некоторых планет седьмого дома желательно бы избегать, как в случае с Марсом седьмым, Плутоном седьмым, Сатурном седьмым и так далее. Потому что если человек вписывается в такие ожидания судьбы, а такие люди будут притягиваться к нам, то очень большой вопрос, нужно ли завязывать с ними серьезные отношения. Очень большой вопрос. Потому что типовая ошибка, которую совершает астролог обычно, разбирая собственный гороскоп, у нас такая любовь, какая тут астрология. Проходит лет 5, 6, 10, выясняешь, нет. Астрологию назначать глубоко, вот, а любовь, она как бы приходит и уходит. Соответственно, это тема, которая тоже весьма любопытна. Видите, вам интересно еще потому, что все за живое ж период, да? Все ж актуальное, у каждого свой опыт, и что-то вспомнить можно по этому поводу. Бывают кошмарные ситуации, бывают, вообще, как бывает, смешат люди друг друга, по-моему, так не рассмешит никто. Если знаете, совершенно замечательная книга, посвященная семидомным отношениям, Декамерон. А вот только о том, что люди делают друг с другом. Обманывают, мошенничают, любят, изменяют. Только тематика седьмого дома. Очень забавно. Вот, ну, как бы одиночество в том числе тоже тема, которая может быть завязана на седьмой дом в том числе. Значит, теперь более конкретно об этих вещах. Значит, когда мы определили сигнификаторы, а именно планеты седьмого дома, сигнификаторы партнерства, управитель седьмого дома, сигнификаторы партнерства, ну и общие сигнификаторы партнеров, планеты, которым делают аспекты наши половые, Солнце, Марс, у женщины, Луна, Венера. Если не делают, ничего не трогаем. Значит, у нас получается список из нескольких планет. Ну, кому-то повезло сильно, как скажем так, любой подпартнер подходит. Это, если, скажем, моя ситуация, да, 6 планет и 2 светила. Вот. Или, скажем, я вам покажу гороскоп очень тяжелый, в смысле безбрачия. Почти такая же ситуация, та же самая сетка домов, тоже куча планет. Отношения не складываются и, на мой взгляд, не сложатся никогда. Вот. Если у вас как бы это сильно повезло, в кавычках. Если повезло не сильно, обычно партнер описывает 2-3 планеты. Может быть, что-то в седьмом доме, управитель и все. Вот это наиболее важная информация. Как второстепенную можно рассматривать мажорные аспекты к управителю, но не к планетам в доме уже. Планеты в доме нужны только сами по себе. Мажорные аспекты к управителю, к черты личности этого человека будут играть роль, и в его гороскопе, скорее всего, будут заметны. С планетами в доме так это не работает. То есть это уже лишняя информация, которую можно спокойно отфильтровать и на которую можно внимания не обращать. Вот теперь, когда мы знаем сигнификаторы, значит, общая роль планет как сигнификаторов партнера сначала. Солнце в общем случае. Классика говорит, что человек высокого происхождения, ну, в те времена, когда это играло роль. Сейчас это работает только если Солнце сильное, насколько я могу судить. Овен, Лев или как-то очень сильно акцентированное в карте, что человек с известностью, с популярностью. Гораздо чаще говорит, что человек просто крепко с амбициями, партнер. Возможно, даже просто с эгоизмом. В хорошем смысле слова. То есть он себя любит. Есть просто тяжелые формы эгоизма, скажем, Сатурн. А есть такие, относительно развлекательные. Значит, соответственно, это солнечный принцип. Солнце говорит о человеке, который, в общем-то, стремится быть благородным и честным. Однако в браке будет стремиться перетягивать одеяло на себя. Если солнце поражено, это проблема. Если солнце не поражено, проблема как таковая снимается. Нас может устраивать то, что он такой замечательный. Само по себе солнце, имеющее отношение к седьмому дому, не обещает ни брак, ни безбрачия, никаким боком. Ряд авторов считает, что солнце противоречит седьмому дому просто потому, что оно в первом доме находит свое место хорошо. Там у него экзальтация, там его стихия, если символический овен, в седьмом ему не место. Традиционка считает так в общем случае. Однако, в практике, опять же, в нашей с вами ситуации, солнце может означать просто человека, у которого асцендент во льве, солнце в первом доме, это через или, не и, да, а именно или. Асцендент во льве, или солнце в первом доме, или лев по солнцу. Это, вот, эти, вот это правило буду повторять сейчас постоянно. То есть типовые признаки. Есть внешние черты, которые мы даем всем людям, они нас в это видят. Вот, скажем, лев по солнцу. Это не видят, но это черта нашей личности. Наш асцендент видят все. И поэтому в партнерских отношениях это четко заметно. Планеты первого дома, то, что в нас видят другие люди, то, что мы даем другому партнеру. И поэтому они нам попадают в седьмой очень часто, или как управитель седьмого. Соответственно, солнечный принцип здесь очень, очень важен, он легко читается в гороскопе другого человека. На уровне проверки, совпадаете вы или нет, то, о чем мы будем говорить, взаимное ожидание партнера. Это первое базовое правило. Вписывается ли товарищ в наше ожидание партнерства? Если нет, мы будем недовольны. Буквально так. У него может быть замечательный гороскоп, но он не соответствует тому, что мы хотим. Значит, Луна в седьмом. Во-первых, это общее ожидание на то, что человек ищет в браке, в отношениях, свое эмоциональное дополнение. Солнце, мы ищем более вообще достаточно сильную личность. Мы ищем, в том числе, если это мужской гороскоп, мы ищем человека, который может быть нам, ну скажем, ну если не предметом гордости, то во всяком случае равноценным партнером. Луна предполагает, что мы ищем человека, который является нашим отражением эмоциональным. В мужском гороскопе это, естественно, более продуктивное положение, как и солнце в женском. Поиск эмоционального отражения сильно зависит от знака. Потому что это не всегда можно найти. Скажем так, это может быть процессом не столько поиска, сколько придирок по отношению к партнеру, например. Луна в седьмом считается всегда увеличивать количество отношений. Из-за особенности, что это самая быстрая планета, из-за того, что это планета перемен, ее наличие в седьмом всегда создает ситуацию, когда отношения нестабильны. Ее можно только, если она очень крепко укреплена, тогда как бы вот фиксированный знак, там сильное положение, тогда возможно какие-то стоп-сигналы. В общем случае, если, скажем, это не постоянная смена партнеров, что не часто все-таки при Луне, имеющей сигнификацию седьмого, то хотя бы постоянные перемены в самих отношениях. То есть к человеку нужно все время приспосабливаться заново. Один из типовых ситуаций, при которых человек он приспосабливается заново, у него такой характер, лунный буквально, что он каждый раз разный. Вот типовые примеры. У человека солнце в раке, или луна в первом доме, или асцендент в раке. Или очень сильный аспект от луны к солнцу. Но это, скажем так, второстепенный фактор. Три главных я вам буду говорить постоянно. Асцендент в знаке, управляемом этой планетой, которая сигнификатор. Солнце в знаке сигнификатора. Или эта планета в первом доме партнера. Работают в меньшей степени, слабее, но работают мажорные аспекты к Солнцу, как то, что мы даем партнеру. Ну вот, например, ваше Солнце в соединении с Марсом. Вас будут видеть в том числе как марсианского человека. То есть это работает. Но в меньшей степени, чем, скажем, положение в первом доме, или чем положение асцендента в знаках и так далее. Однако учитывать это вещи необходимо. И работает еще более слабое правило, насколько я понимаю, только у женщин. Женщина дает партнеру больше, чем мужчина, в том плане, что женщина дает не только собственную луну, солнце, но и луну. И поэтому, если, скажем, у вас луна находится в Тельце, допустим, то вы предлагаете партнеру одновременно и Венеру как управитель. Если она в близнецах, вы таким образом даете и Меркурий. Однако, напоминаю, что правило это, во-первых, только женское, а во-вторых, по степени важности оно уже третье. То есть вот эти вещи я буду повторять постоянно по каждой планете. Меркурий, как сигнификатор брака. Из-за того, что планета быстрая, предполагает перемены в отношениях. перемены в отношениях. Из-за того, что планета бесполая, может давать партнера, который, ну скажем, как я уже говорил, не определившийся или не очень заинтересованный в сексуальных отношениях. Или вот Меркурий в седьмом, или как у правителя седьмого, сплошь и рядом встречается в гороскопах, которые проходят и в многобрачии, и в безбрачии. То есть отношения складываются как неполовые. Вот отношения партнерские есть, но с тематикой сексуального притяжения, тематика полюсов мужского и женского здесь не выражена в этой ситуации. То есть человек ищет не это в людях и, соответственно, притягивается другого типа партнера. Меркурий, если он восточный, то есть находится перед Солнцем по ходу знаков, поскольку он, как вы понимаете, может болтаться вокруг Солнца фактически только в двух положениях, может указывать на партнера младшего по возрасту, существенно младшего по возрасту. Поскольку, ну скажем так, Луна вообще сигнификатор детства, ну, детство у нас в мой дом не вписывается, вообще уголовно наказуем. А вот Меркурий у нас уголовно не всегда наказуем, поскольку это возраст близкий к подростковому, только чуть постарше. Да, среди мужчин есть большие любители этого возраста. Вот, у меня был друг, у которого это была именно вот главная тема, идея фикса. Кстати, как будем говорить о сексуальных предпочтениях, там это тоже четко видно. То есть вот именно лет 17, 18, 19. Если старше, интереса не представляю. Вот, то есть как он сейчас живет в браке, представления не имею. Вот пока он был молодой, вот у него это была главная тематика. Значит, Меркурий может указывать вот на такие интересы. То есть на возраст, когда очень юный человек. Для мужчин, для женщин все равно. Сейчас для нашего с вами ситуации бывают браки с неравноценностью в возрасте в обе стороны весьма существенны. Меркурий очень часто имеет к этому прямое отношение. Венера, имеющая отношение к седьмому дому. Либо к управителю, либо к планете седьмого. Крайне редко или, скажем так, нетипично в гороскопах безбрачия. Это одно из правил, которое заметно четко. Если Венера вообще есть, имеющая отношение к седьмому дому, человеку эта тема интересна, она его цепляет. Есть даже, скажем так, традиционный ход, одна из прелестей традиционной астрологии, которая когда-то привлекала, а теперь не то, что подталкивает, но заставляет задуматься, то, что у них очень простая трактовка многих вещей. Ну, скажем, там, где у вас Марс, в каком доме у вас Марс, там у вас ссоры, все просто. Там, где у вас Сатурн, там у вас обязательства и проблемы. Там, где у вас Венера, там ваша душа, там вам нравится. Соответственно, логика, в общем-то, правильная. Если Венера находится в седьмом доме, у человека вообще существует, ну, скажем, интерес к этой тематике. У него существует определенное удовольствие, которое он может получать от отношений, хотя бы чисто эмоциональное, духовное. И у него Венера, мы будем говорить языческими терминами, как божество-управитель, будет ему подбрасывать в седьмой дом партнеров. Однако, для мужчин это положение, естественно, более естественное, Венера в седьмом или сигнификатор седьмого, потому что указывает на молодую женщину, как правило, или женщину, которая очень внимательно следит за собственной внешностью. Вот, прям акцентированно следить за собственной внешностью. А также традиционное положение, вот как я по Меркурию это пропустил, потому что правило будет повторяться все время. Асцендент в весах или в тельце, то есть управляется Венерой, или Венера в первом доме, или Солнце в знаках Венеры, телец, весы, ну или иным акцентом подчеркнутая Венера, например, Солнце в соединении с Венерой. Вот тоже очень яркая ситуация. С Меркурием забыл сказать, но правило будет повторяться все время. То есть это мужской вариант, для него это естественно. В женском варианте это менее естественная картина. С одной стороны, она говорит о том, что в браке будет иметь значение чувства. Если Венера гармоничная, реально это одно из указаний, то, что человек будет доволен существующими отношениями большую часть времени. Все, Венера будет радовать. Она дает радость небольшую, не счастье, а именно вот то самое, с чем можно, засыпая вечером, сказать себе, вот, я счастлив сегодня, вот, завтра посмотрим. Соответственно, если она пораженная, у человека это будет повод для неудовлетворенности и измены. И у мужчины, и у женщины. У женщины просто Венера еще дополнительный указатель того, что мужчина, ну кроме того, что он может иметь такие внешние признаки, как асцендент, тельце, в весах, там солнце, в весах, мужчина может иметь еще, скажем так, женоподобный характер, современная трактовка. На самом деле женоподобный или мужской характер сейчас, насколько я понимаю, это такая условность. вот просто условность. То есть сплошь и рядом я вижу ситуации, когда эти вещи в людях не различаются. Вот. То есть, что считать мужским, что считать женским, если, скажем, женщина вполне реально может заниматься бизнесом существенно иным по оборотам, чем занимается ее муж. Вот. Он может по этому поводу психовать, нервничать. Вот. Но нельзя сказать, что у нее мужской характер, а у него женский. Вот. То есть как бы вот их роли просто меняются. Значит, Венера в общем случае увеличивает количество отношений, часто встречается в ситуации, когда человек любит влюбляться. Соответственно, у него этот процесс повторяется регулярно. Если брак вообще, то есть вообще седьмой дом крепкий, Венера хорошо расположена, это будет сходить с рук.
Если она включена.
Трудно осознавать. Включенную планету считается человеку осознавать трудно. Она потенциально опасна тем, что можно нарваться на ситуацию в синастрии или в прогностике, когда Венера внезапно включается, и человек неожиданно для себя оказывается в состоянии очень сильного эмоционального увлечения в данном случае. То есть потенциально все включенные проблемы опасны тем, что они включенные, именно аспектированные, включенный знак, опасны тем, что мы их понимаем хуже, чем другие. Они как будто слегка в шахте. И при включении большого негатива здесь нет. Но здесь существует такой акцент, что когда эта Венера включится в прогностике, чувства будут резкие, масштабные, независимо от знака. И масштаб событий будет весьма серьезным для самого человека. Контролировать включенную планету заметно тяжелее. То есть он больше ведомый, больше фатальности в этих вещах. Значит, Марс как сигнификатор брака. Или как планета седьмого дома. Ну, как планета, которую мы выделили в сигнификатор. В общем случае планета для брака нехорошая. Таково мнение традиционной астрологии. Традиционная астрология не гуманистична, не на 5 копеек. Поэтому, если вы родились сигнификатором брака Марсом или Сатурном, значит, вы, соответственно, будете нести в жизни тяжелый крест. Практика показывает, я поэтому полностью согласен с современной астрологией, что психологическая трактовка – это не только способ объяснять необъяснимое современной астрологии, но и реальное положение дел. Есть люди, которые могут быть счастливы, если их партнером является марсианский экипаж. Вопрос в том, как этот Марс расположен в карте. Значит, главный акцент марсианского типа в отношениях, ну, во-первых, классическая трактовка, часто работающая в отношениях, существуют ссоры или спорные вопросы. То есть явное обострение отношений. Чем более поражен Марс, тем серьезнее проблема. Если он гармоничный, это, скорее всего, будет проходить легко. Еще одна характерная черта Марса как сигнификатора – в отношениях большой акцент на страсти, чисто на физической стороне. Более того, партнер, который в марсианский типаж не вписывается, принят не будет при таком аспекте. Хотя брак с ним мог бы быть гораздо более успешным и спокойным. Но нас притягивает то, к чему мы притягиваемся сами, прежде всего. Подобное притягивает подобное. Есть классический случай. Если у человека есть Марс, вот такого типа, да, он найдет себе то приключение, ради которого вообще задуман его гороскоп, и он будет проходить те кармические уроки, которые у него запланированы. В плюс или в минус, как Бог положит, скажем. Значит, Марс в общем случае может давать очень активного партнера и является также сигнификатором для женщины, молодого, импульсивного мужчины. И для мужчины, и для женщины Марс как сигнификатор предполагает вот те правила, которые буду постоянно повторять, пока мы их все не запомним. Марс – управитель асцендента, а именно Скорпион или Овен. Марс в первом доме, Солнце в Овне или в Скорпионе, Солнце в соединении или в Трине, там, точном квадрате с Марсом. То есть человек марсианского типа, мы в нем это видим. Вот, соответственно, мы притягиваемся к такому типажу. Стоит ли с ним связываться – это вопрос, который мы будем разбирать дальше. Но мы его заметим. Мы к нему чувствительны, к этому человеку. Чувствительны еще до того, как будет работать синастрия. То есть мы таких людей воспринимаем. Вот скажите, как часто вы встречаете ситуацию, при которой, скажем, вы общаетесь с близким вам человеком, и он в вашем присутствии не может удержать эмоции по поводу какого-то там, не знаю, политика, вашего общего знакомого, друга и так далее. Его что-то раздражает насмерть. А вы не можете понять, что. Вот типовая ситуация. У него что-то в седьмом доме, или имеющее отношение к седьмому, что нашло себе вот тот магнит в этом типаже, который вы обсуждаете. У вас этого аспекта нет. Синастрия может быть даже никакая. Но его цепляет, его раздражает, его бесит. Это марсианские слова, если по большому счету. Да? А у вас такого аспекта нет. И понять вы его не сможете, потому что вы не реализуете ту энергию, которую он видит. Другой человек для него цепляет этот внутренний типаж. Естественно, что в отношениях это имеет и плюсы, и минусы, и для Марса это чаще минусы. Но в общем случае как бы акцент на страстности здесь существует. Марс также планета перемен. У Марса есть очень интересная особенность, его цикл 2 года. Поэтому если сигнификатором отношений является Марс, двухлетний цикл в жизни очень важен в партнерских отношениях. Вплоть до того, что каждые 2 года, а то и каждый год, если на оппозиции Марса, происходят перемены. Понятное дело, не все любят такие процедуры. Вот, но как бы перемены могут находиться в браке, да, вот еще в процессе. Вот мы вместе перестроились на новый лад. А могут предполагать совсем другие вещи. Вот, для женщины Марс в седьмом, в общем, есть еще и опасность насилия. К этому тоже надо быть внимательным. Ну, в седьмом тоже, сразу скажу. Нет, восьмой это уже насилие реальное. Это опасность для жизни и физического здоровья. Пятый это скорее опасность на уровне игры. Это, скажем, в области секса, в области любви, также в области азартных игр. Это не факт, что в отношениях сработает. Нахождение по планет насилия того же Марса и Плутона в седьмом предполагает именно акцент на личных близких отношениях. Поэтому вопросы, скажем, о насилии и конфликтах в браке с кем-то, ну или хотя бы в гражданском сожительстве, это тема седьмого в большей степени. Ну, другой разговор, если, скажем, в этом седьмом такие отношения, что у них по пятому в порядке вещей игры в эти вещи. Сейчас вообще с клиентами, да, у меня все в деве, у меня бывают такие вещи слушают. Я в этом отношении спокойный человек, но рассказы бывают фантастические. Вот. Кстати, давайте мы можем сделать еще лучше перерыв. Полтора часа, перерыв.